Книга Екклесиаст, 12 глава, 6 стих. Книга Екклесиаст, 12 глава, 6 стих. Я прочитаю первый, а потом шестой, потому что они имеют связь. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». А потом идет раскладка, то есть признаки, по которым явно мы замечаем, что мы стареем. И вот доходим до шестого стиха. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». Я обратил внимание только на одно выражение. «Доколе не разорвалась золотая повязка». Кто знает, что означает «золотая повязка»? Еще раз прочитаем. «Доколе не порвалась серебряная цепочка» – это дни нашей жизни. Серебряная цепочка, каждое звено – это каждый день нашей жизни. Так складывается наша жизнь. Она очень дорогая. Каждый день цена его очень высока. Мы просто его не знаем цены. И от юности тратим время. А вот второе выражение – «И не разорвалась золотая повязка». Золотая повязка – это родственная связь. Вы, наверное, помните, когда мы хороним или хоронили наших близких, и разрывалась золотая повязка, то мы обычно делали повязки и венками называли, и писали что там? Что писали? Дорогой мамочке, да? Или там дорогому родственнику. И другие выражения. Тема моя, которая меня как-то волнует, это родственники. Родственники. Братья и сестры, как вы считаете, кто из вас родился в семье случайно? Он не должен был в той семье родиться. Ну вот надо же, родился, и там еще пятеро, а у кого-то семеро. Кто из вас случайно родился, поднимите руку, чтобы мы просто увидели. Нет, да? Братья и сестры, вот как удивительно. Как удивительно, что Бог поместил каждого из нас именно в ту семью, где мы должны быть. И именно там мы родились, где пятеро, семеро, 15. Я вот взял жену, где было 18. В нашей семье было 14. Я там должен был родиться. Но вы знаете, пока мы были молодые, мы еще как-то вмещали друг друга. Но когда выросли, так быстро вылетали из гнезда, так быстро становились самостоятельными, и почему-то холодела наша родственная связь, и все реже собиралось гнездо вместе. У вас кто-нибудь собирается регулярно, все вместе, все радостные такие, друг друга любят, в объятия заключают. Есть такие у вас? Есть. Родственная связь. В нашем городе 25 тысяч русскоговорящих. В церквах максимально 7 тысяч. У вас сколько? В вашем городе знаете, сколько русскоговорящих? Надо узнать. Потому что большая часть – это наши родственники. Это ваши родственники. Вы же их вызывали, так ведь, да? И они так вас сразу нашли. Дорогой родственник, живущий в Америке, вызови меня, я так тебя люблю. Вы понимаете, и ехали мы в Америку, и обнимали в аэропорту своих родственников, а искали место для жительства. Где? Почему так? И вот, вы знаете, годы наши идут. Никто из вас не будет жить больше 100 лет. Я так думаю. Знаете, нам надо прийти в себя. Если у нас одна беда и проблема, это наше отношение к родственникам. Как-то получается странно в жизни. Мы зовем грешников. Мы влечем соседей. Мы приглашаем сотрудников наших, но как-то неохотно общаемся с родственниками, которые не ходят на собрания. А что мешает? Почему так? Мы же только сейчас с вами говорили о том, что мы недаром родились в одном гнезде. Недаром течет кровь и у них, и у нас. Часть из них были христиане, любили Господа. Было время. А сейчас где они? И почему такая пропасть, такая огромная пропасть и нежелание искать с ними контакта? И у них, и у... Что молчите? И у нас. И это правда. И кто заинтересован, чтобы родня вся раздробилась, как разбитая тарелка? Кто заинтересован? Зло. Князь тьмы, который с самого начала разрушает всякое добро, всякую связь, удаляя нас от источника, как было сказано, от всякого тепла, чтобы холод сибирский между нами был, чтобы мы не вмещали друг друга, не любили, не помнили. Ну, а если придет уже на кладбище, когда хоронить, ну, пусть постоит. Там ни я его не вижу, ни он меня не слышит. Разве это правильно? Когда мы открываем Бытие, 14 глава и 13. Тут написано в 13. Авраам вышел из Египта и вышел не один. С кем вышел, помните? А? Смелее говорите, с кем? С Лотом вышел. Кто был старше? Лот был, то есть, да, он младший был. И вот вы знаете, когда они уже оба богатые, один из них более старше возрастом, умнее значительно. И вот когда тесно стало, пастухи стали ссориться, и никак, они собрались, вот и говорят, и сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, между твоими пастухами моими, ибо мы родственники. Ну, вот вся земля передо мной, ну, если так тесно, то выбери, если ты направо, я куда? Ну, если ты налево, то я куда? Только не вместе. Я не беру судить никого. Я думаю, вы также далеки от того, чтобы судить. Но если родственники не нашли общего и что-то помешало, не принесет это пользы никому. И дальше это событие так и развивалось. Прямо читаем следующую главу, и там написано, когда Лот выбирал, он сразу же глянул, куда идти, туда. И Авраам ничего не сказал ему. А эта вся долина была такая прекрасная, вся цвела и благоухала. Ну, конечно, сердце Лота прилепилось, он пошел туда. Это место называлось, которое сейчас весь мир знает, Содом и Гоморра. И вот там он поселился. И вы знаете, этот Содом, он всегда оказывает влияние на живущих там. Наши родственники, которые ушли в Содом, Содом на них непременно оказывает влияние. Ну, вы понимаете, что я говорю Содом, да? Чисто образно. Ушли в мир. И вот почему-то здесь, я не пытаюсь Америку называть Содомом, я просто говорю, что в Америке атмосфера Содома есть, которая как затягивает вакуум родственников наших. Чем только не затягивает, благополучием, интересами, отдыхами, ну чем только не затягивает, но их нет вот здесь, когда мы собираемся, их нет. И вот там написано, и прошло время, там сразились 5 и 4 царя. Кто поражение имел? Помните, кто поражен был в этой битве? Содом. Содом всегда будет иметь поражение. Люди, родственники, уходящие в Содом, знайте,
Он не имеет фундамента с Содом. В любой битве он будет проигрывать. Там будут только жертвы, только несчастья будут. Там будут смоляные ямы, там будут падать и там будут гибнуть. Куда вы пошли? И тут пало поражение. А те, кто были победители, захватили все живое, забрали Лот и ушли вместе с имуществом, с женами там или с женой, с детьми, родственниками, и всех увели. Вы знаете, тогда люди окружающие просто бегут к Аврааму, говорят, твой родственник попал в плен. Какова его реакция? Помните? Какова реакция? Выручать. Выручать, правда? И там написано, Авраам услышал, что сродник его попал в плен, немедленно собрал рабов. Сколько человек? 318. Ну, это чуть больше 300. 318 рабов. И все они сразу, без замедления, без задержки, кинулись в погоню. Догнали их ночью, когда они отдыхали, не думали о том, что будет преследование. И напали на них. И разграбили, и забрали все. И поразили их. И к утру возвращались назад. Как чувствовал себя Лот? Братья и сестры, вы в плену не были, наверное, да? Как чувствовал себя Лот? Как чувствовал себя Лот? Спокойно, так не бывает. Его взяли оттуда, вырвали. Я, наверное, думаю, он обнимал Авраама, плакал и говорит, дядя, спасибо тебе. Но если бы не ты, да увели бы меня. И думаю, наверное, в этот момент приятно было Аврааму. Радостно было Лоту, они нашли друг друга. И Лот оценил, ты настоящий родственник. Ты не бросил тогда, когда я попал в плен. Ты собрал людей. Ты с трудностями, без отдыха спешил, чтобы меня спасти. Как у нас сегодня, как у вас в Ванкувере сегодня? Какое родство спасает своего? Кто-нибудь в дом собирал родственников, когда с кем-то беда случилась? Соберемся, родственники, быстренько, чтобы нам помолиться, потому что один из нас попал в такую смоляную яму, это тюрьма грозит. Эта свобода погубит, разрушит всю семью его. На собрание не ходит, охладел. Жизнь ведет неверующего человека. Кто-нибудь собирал родственников, чтобы выручить родственника своего? Это наша беда, братья и сестры. Мы видим грешников здесь, в Америке. Мы видим погибающих в России. У нас вот 8 миссионеров поехало, у вас, наверное, еще больше. Но, к сожалению, бывает беда, что мы своих родственников, живущих на соседних улицах, мы не видим их. А когда Авраам это сделал, возвращались они. И так интересно написано. И навстречу ему кто выходит? Мелхиседек, царь Салима, и выносит хлеб. Вино выносит. И интересно, когда встречают его, то говорит ему, Бог всемогущий, близок к тебе, Авраам. Ты благословен пред очами его. Он дал тебе врагов твоих. Ну, насколько это было слышать Аврааму приятно. Потому что Бог благословляет тех, кто ищет родственников. Желает их вырвать оттуда и спасти. И вы знаете, все меньше мы в этом плане работаем. Все меньше, меньше и меньше. А вот интересно, когда мы с вами переворачиваем дальше Иисуса Навина, 1-2 глава. А там написано тоже очень такой интересный пример. Когда два соглядатая, или как, разведчика по-русски говоря, когда они были посланы, двое юношей, чтобы разведать землю, помните, да? И пришли в Иерихон, и наступили сумерки, и тут мгновенно доложили царю о том, что два разведчика еврея здесь. Мгновенно закрыли все двери в городе. Пришли к Раав, женщине легкого поведения, она в стене города жила, и говорят, отдай. Что она сделала? Спрятала его, то есть их. И так сказала, что поискали, а она говорит, что нет, они ушли. И погоня продолжилась там до берега Иордана, а она их подняла и говорит, я спасла вас. Вы знаете почему? Потому что страх нас объял. Весь город, да и страна в страхе, потому что, когда вы вышли еще из Египта, мы уже увидели, с вами идет очень сильный Бог. Вы представляете, когда мы услышали, что Черное море расступилось, какой страх объял нас, какой сильный Бог. Вы всю эту землю возьмете, мы это знаем, у нас даже руки ослабели. никакого нет желания воевать против вас. Я вам оказала милосердие, вы можете помиловать нас? И называет кого? Кого она просила помиловать? Давайте прочитаем. 13 стих, 2 глава. 2 глава Иисуса Навина, 13 стих. Итак, поклянитесь мне, с 12 стиха, 13, что вы сохраните в живых отца моего, матерь мою, братьев моих, сестер моих и всех, кто у них есть, и избавите души наши от смерти. Поразительно. А дальше написано, 18 стих, юноша отвечает ей, вот мы придем в эту землю, а ты привяжи червленую веревку к окну. Что такое червленая веревка? Красная, пусть будет красная, да? Через которое ты нас спустила. А отца твоего, мать твою, братьев твоих, все семейство отца твоего, всех собери к себе в дом. Вы знаете, когда подходил израильский народ туда уже ближе, вы знаете, вот эти родственники все бежали в дом туда, к этой женщине легкого поведения. Почему туда бежали они? Ну, все спасали, хотели спастись. И, наверное, когда все туда забежали, все, дверь закрылась, они глядят, о, и ты здесь, и ты. Все собрались родственники. Все, никого не потеряли, никого. Слава Богу, все зашли, все мы спаслись. Кто сегодня из нас приглашает родственников в свой дом, чтобы их спасти? Тесный дом у нас, правда? Ярд маленький, он не вмещает. Так же, да? Одна сестра пожилая говорит, о ужас, меня пригласили родственники на день рождения, я как пришла туда, как глянула, у меня все оборвалось. Идет в шортах, без косынки, ужас, и другая оделась, и третья. Я, говорит, поворачиваюсь и говорю, вези меня отсюда. Братья и сестры, вы тоже будете так делать? Как? Я нисколько не оправдываю ни шорты, ни штаны, ничего. Как правильно поступить нам, когда мы попали в гущу родственников? Что делать? А? Бежать? Нет. Братья и сестры, не бежать. Пусть будет им стыдно, а не нам. Чего нам сбегать? Да наоборот, начали кушать, помолимся, родственники, чтобы Бог благословил. Пусть в шортах встают, пусть без косынок встают, пусть краснеют, пусть тряпки одевают на голову, это их дело. Вставайте, вставайте помолиться, не убегут. Встанут, помолимся, поели. А теперь давайте споем. Вот давайте в шортах и споем, знали, куда шли. Братья и сестры, вот это охлаждение, которое приходит, это как стена непробиваемая. Не будем слабовольными. Мы должны понимать, что холод губит наших родственников. И это нужно побеждать эту силу. Побеждать как? Любовью. Я помню, в нашу братскую одна сестра зашла и говорит, плачет, ох, дети мои, дети, не знаю, что делать. Уже не знаю, что делать. Мы, что такое сестра? Я, говорит, открываю и говорю, ну, когда вы на собрание пойдете, когда вы покаетесь, сил моих больше нету. А теперь, говорит, они даже не открывают двери. Я подхожу, звоню, стучу, молчание. Братья улыбаются и говорят, не так, сестра, не так. А как? Я же боюсь, что погибнут. А ты, говорит, оладушки сделай, блинчики сделай. Приди, зайди, но молчи. Как молчи? А молчи. Вот принеси и делай доброе. Начинай. Вы знаете, она недавно уверовала. Пошла. Недельки через 2-3 заходит, улыбается, говорит, братики, спасибо. Дети мои это теперь открывают двери. Братья и сестры, ну, родственники, какие они есть, всякие есть. Вот мать с детьми даже не могла найти. А когда почувствовала, что их нужно приобрести лаской и любовью, двери стали открываться. Родственники – это самое тяжелое поле, это целина. Там нужны такие трактора, чтобы вспахивать. И это трудно нам, потому что мы из одного гнезда. Чужие туда не пойдут. Они им далекие, в них течет наша кровь. Недаром это, недаром. Открываем третье место.
Третье место Деяния апостолов. 10 глава. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим. Я не буду дальше читать, вы знаете, дома прочитайте. И в один из дней пришел ангел Божий и говорит: позови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы знаете, он послал позвать. Но когда он послал позвать, что он сделал, кто помнит? Что он сделал? Что он делал? О! О, Геннадий Иванович! Давайте прочитаем 24 стих и 23. «Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, когда встал, пошел с ними». И вот 24. «На следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же, ожидая их, созвал родственников, близких своих, всех в дом свой». Вы знаете, дом был полон. Но когда пришел Петр и стал говорить, когда у них побежали слезы, когда появилась молитва раскаяния, всю жизнь, наверное, многие из них говорили: спасибо тебе, Корнилий, спасибо, что ты собрал нас. Ну, кто мы тебе? Только родственники, и то какие дальние. Ты офицер, знатный такой, богатый. Ты мог бы нас не приглашать в свои апартменты, они у тебя богатые. Дом не дешевый был. Но ты нас собрал, и через это мы истину узнали, какой ты был добрый. Сам до конца не знал истину, а родственников собрал всех. Братья и сестры, как у нас вот это? Зовем ли мы родственников своих? Вы сами зовете родственников, чтобы словом жизни поделиться, чтобы дать возможность работать истине в сердцах. Зовете или нет? Какие причины сегодня мешают нам? Как вы думаете, что нам мешает сегодня иметь общение с родственниками? Помогу. Невоспитанные дети. Семья одна говорит: ну вот пригласили на свою голову, ужас что. Пришли с детьми. Сами сели за стол, а их спустили. Что значит слово спустили, знаете, нет? С привязи спустили. То есть не говорят: остановись, нельзя. И они помчались, полезли на дерево. Велосипеды вывели, катаются, телевизоры побежали, туда, сюда, вниз, вверх, везде. И мы, говорит, семья, только смотрим туда, туда и друг на друга, туда, туда и друг на друга. А потом надо же покушать, подбегает, раз, кусок торта и на диван. И на диване. У хозяйки глаза, а тут что? А? Когда они ушли, как будто... Братья и сестры, мы улыбаемся, но когда они остались одни, она ему говорит: ну что, пригласил своих родственников? Доволен? Я тебе разве не говорила этого? Вот иди убирай теперь. Я думаю, что после этого посещения не скоро они пригласят. Кто виновен? Братья и сестры, мы виновны. Вот мы улыбаемся, а дети наши разве не такие? Почему это, когда мы приходим в гости, мы спускаем своих детей хоть куда? Почему это? Я живой свидетель, когда вот группа у нас есть по разбору Слова Божия на неделе. Собирается группа, человек 15-20. Дети сидят здесь. Дети здесь сидят. Ну, в туалет сходит, вернется. А здесь сидят полтора часа и слушают. Почему мы так не любим наших детей, что выталкиваем, даже говорим: идите поиграйте там, мы взрослые поговорим. Это о чем говорит? Те, кто хозяева, они явно знают, чем это закончится. У них беседа на ум не идет. Но а дети, дети-то, вот такая хорошая атмосфера, нужно научить их послушанию. Нужно научить тому, чтобы они здесь слушали и впитывали. Как-то регент нашей церкви, ну, женаты уже, все, беседовали мы по одному вопросу из Библии. Он говорит: слушайте, я вот так вот помню. А мы на него смотрим, говорим: откуда ты? А я, говорит, когда под столом сидел у папы в доме, а братья беседовали, я это слышал. Мы поворачиваемся и говорим: а сколько тебе было тогда лет? Ну, 5-6. сейчас ему 27. Вы знаете, вот в этом возрасте гости были, родители беседовали, открыта Библия, беседуют, читают. Они здесь, да, ползают там, что-то так, шевелятся осторожненько, но они все впитывают. Наши дети – это бедные дети. Мы не хотим дать им пищу. Мы их выталкиваем, потому что дорожим своим удовольствием, своим временем. И, как правило, если взрослые выталкивают детей, они не о Слове Божьем будут говорить, а о чем? Обо всем. Они не хотят, чтобы дети слушали. Так зачем тогда эти общения? Общение, чтобы дети впитывали, чтобы брали лучшее, для них это надо. Здесь они впитывают, здесь они незаметно учатся. Это то, что дорого нашим сердцам. Вы знаете, здесь недалеко Сиэтл. И вот скоро будут похороны, в субботу будут похороны. Там, наверное, знаете, семья Казарезовых, Алексея Тимофеевича. У него умерла супруга. Тромб, кровяной тромб в голову, в легкие, и она ушла в вечность. Я позвонил, говорю, когда похороны? Мне брат Кулешов Петр говорит, в субботу будет, потому что хотят собрать всех родственников. Чувствуете? Родственников собрать. Когда я у них был в доме, у них частный дом, и ночевал там, я в коридоре обратил внимание, большое дерево. Я где-то рассказывал об этом. Дерево нарисовано на стене, и множество фотографий. Крупные – это дети, а помельче – это внуки. Я не знаю, были ли правнуки. Вот, это было, наверное, года 4 назад я был. Но я когда проходил, я остановился так внимательно, смотрел. И я понял, и хозяин Алексей Тимофеевич, и супруга его, каждый день они смотрят на своих родственников. И, наверное, знают, кто где, и кто чем болен, и кто сегодня в церкви, а кого сегодня нет в церкви. Больше нигде я не встречал такого дерева жизни, ну, дерева семьи, родства. Может быть, у вас у кого-то есть такое? Молчите, значит, тоже нету, да? Видите, а что получается? А то получается, что ни мы, ни наши дети не знают наших родственников. Иногда с удивлением знакомятся Петр, Василий, такое-такое. Так мы же с тобой родственники. Знакомятся, когда обоим уже лет по 18, а может быть по 20. Никакого общения нет. Близости нет. А еще хуже, когда часть родства в церкви, а другая в мире. А еще, когда в одном городе 5 церквей и во всех родство, только не в одной. А почему не в одной? Или если в одной, то часть садится справа, часть влево. Иногда в дверях встречаемся. Не все так, нет. Но когда вот это мы видим, оно нас заставляет печалиться, потому что Бог нам дал это родство, кровь единую дал. И Господь Иисус Христос, проливая кровь, этой кровью хочет нас всех соединить в семью, в свое божественное родство. Вы знаете, бывает запоздалая родственная связь. Вот так, как написано у Луки. Прочитаем с вами Луки, 16 глава. И там написано, умер Лазарь, потом богач. И вот, будучи в аду, богач возопил, просил, вот хотя бы мне прохладить язык мой, потому что так тяжело. 27 стих. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал им, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, нет, если Моисей и пророков не слушаются, то если бы кто и пришел из мертвых, воскрес из мертвых, не поверят. Вы понимаете, вот эта запоздалая попытка связать или помочь родственникам, она окончилась неудачно. У нас, у верующих, есть большая сила оказать внимание родственникам. Это очень большой труд. Это скрупулезный труд, но чтобы смягчить эту почву и помочь вернуться, может быть, нужно годы.
Но с чего-то нужно начинать. Почему? Потому что когда приходит зрелость, а потом старость, и ты бедные родственники, разбитые, изможденные, болезненные, говорят, мы никому из наших не нужны. Никто не позвонил, никто не пришел, никто не пригласил, с днем рождения не поздравил, ничего, на свадьбу детей моих не пришел. И тогда стоим мы, слушаем, а сказать-то нечего. Какую благодать Бог нам дает и возможности трудиться не на миссионерских полях, не все мы можем, на поле грядках, которое простым названием «наши родственники». Наши родственники. И что может быть слаще, если родственник дважды будет нам близок по крови, когда он придет, будучи родным, а когда покается, тогда обнимемся по-настоящему, как братья или сестры во Христе. Это же такая радость. Прибыла, ближе, собирается родня. И нам непременно надо собраться, потому что мы же все переходим домой. Домой вернутся все родственники, мы никого не потеряем. А не будем мы ответственны за то, что потеряли кого-то по нерадивости собственной. Любви-то нету. И последнее, вы знаете, радость спасения, которая будет там и встречи, она будет необыкновенная, когда мы хотя бы одного или несколько поможем выйти из тенистого болота, из этого рва тяжелого. Какая это будет радость, если одной кающейся душе все небо и ангел радуется, ну, какая будет тогда у нас радость, что родственник наш вместе с нами. Аминь.